Здравствуйте, дорогая Ольга Ростиславна. Мы рады новой встрече с вами на радиостанции «Радонеж». Беседы, которые мы ведем с вами в течение 6 лет на радио о русской культуре, о судьбе русского народа в 20 веке, получают много благодарных откликов наших слушателей. За это время вышли 2 ваши книги «На что душа моя глянется» и «Храм святой великомученицы Екатерины», которые еще можно приобрести в храме всех святых, что в Красном селе, и в доме русского зарубежья. И вот сегодня вы вновь в студии, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, я очень рада тоже.
Вы как-то сказали, что для вас история нашей страны – это как клубок. И если дернешь за ниточку, то потянется новая история, новый сюжет, новая судьба. Удалось ли вам размотать еще один клубок за это время?
Ну, как человек, которому уже 72-й год, я скажу, что любой клубок когда-то кончается. Когда все носки связаны, то всем тепло, всем хорошо, но закончились нитки. И я скажу, что вот для меня сегодняшний день, он очень значителен, потому что я бы хотела сегодня вот домотать в каком-то смысле клубок, который я начинала 6 лет назад. Это не значит, что я не начну новый, но этот я бы хотела вот как-то закончить. И книга написана, она живет 6 лет, и я написала послесловие к ней. Если она когда-то будет переиздана, то это послесловие появится в книжке. Но оно написано, потому что оно возвращает к прошлому 6-летней давности и сообщает какие-то новые моменты в нашей жизни с мужем, очень важные, потому что все, что мы не делали за это время, с момента появления книги, а вместе с ней церкви великомученицы Екатерины, все это можно назвать одним таким предложением простым. Книга как повод. Книга как повод к размышлениям, к новым делам. И книга как повод к написанию какой-то завершающей главы. Вначале я хотела просто рассказывать, а потом я решила, ну я же рассказываю главу, я ее напишу, и я ее прочитаю. И вот я бы хотела сегодня прочитать послесловие к своей книге. Если вы позволите, я начну. Я буду возвращаться в этом в своем в чтении, в тексте есть возвращение книжки. Те, кто ее читал, вспомнят. Те, кто не прочитал, может быть, заинтересуются. И в любом случае приобрести можно в Красном селе, в книжной лавке, и в Доме русского зарубежья, в книжном магазине, где эта книжка еще есть. И я буду рада, если у меня появятся новые читатели. Книга «На что душа моя глянется», изданная 6 лет назад издательством «Схолия», стала темой многих моих выступлений и статей. Более того, она изменила мою жизнь и жизнь людей, которые меня окружали. За эти годы был восстановлен храм святой Екатерины в селе Ровное Новгородской области. Написано еще несколько книг, но исходной точкой осталась идея книги «На что душа моя оглянется» – история России 20-го столетия, судьбы людей и удивительные проявления промысла Божьего на их пути. Тема данного очерка тоже напрямую связана с моей книгой и с ее героями. Отношение к прошлому у всех людей не одинаково. Одни им интересуются, вторые изучают, третьи вовсе к нему равнодушны. В любом случае выражение «без прошлого нет настоящего» остается в силе всегда и особенно актуально для России. Большую часть русской истории мы любим и даже гордимся ей, но история страны, начавшаяся в 1917 году и практически продолжающаяся по сей день, чаще всего нуждается в умолчании, сокрытии фактов или их искажении. Покойный патриарх Алексей II, выступая в 2007 году перед европейским сообществом, сказал: «Отказ от моральной оценки действий человека, власти и народа делает многие общественные проблемы неразрешимыми». Конец цитаты. Преступления большевистского периода обозначены чаще всего широкими мазками и обобщениями, но сокрытие страшных деталей истребления русского народа, мирных жителей, среди которых женщины, старики, священники, то есть самая безоружная часть населения – уводит большевистский режим от правосудия. Между тем суд этот нужен и мертвым, и живым, чтобы страна не балансировала на краю пропасти, а обрела твердую и уверенную поступь. Некоторым может показаться бессмысленным желание напоминать людям о прошлом, о нераскаянных грехах и забытых страданиях наших соотечественников в прошедшем столетии. Мир слишком далеко ушел, и никто не хочет оглядываться назад. И все-таки нам придется вернуться к тем событиям даже против нашей воли. Память и покаянное отношение к истории — это пропуск в будущее. Напоминают нам об этом, зовут к праведному изложению случившегося те, кого мы называем нынче новомучениками. И самыми первыми в этом сонме стоят царственные мученики Романовы. В этом году исполнилось 400 лет царской династии Романовых. Александр Сергеевич Пушкин отметил в «Мыслях на дороге»: «Со времени восшествия на престол дома Романовых правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения». Время правления царей Романовых — время возрастания русской культуры и просвещения. Последний из этой династии, государь Николай II, правил Россией более 20 лет. На пике его правления в 1913 году наша страна достигла невиданных темпов развития и небывалого увеличения населения. Россия уверенно выходила в мировые лидеры. Царь Николай II был первый блюститель нужд Церкви Христовой. Он знал, что только религия должна лежать в основе нравственности, а нравственность является необходимым залогом здорового общества. В Российской империи под защитой православия с давних времен благополучно, бок о бок, жили люди самых разных конфессий. 17 июля этого года исполнится 95 лет со дня злодейского убийства царской семьи в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. «Заплачет царь, заплачет Россия, а погибнет царь, погибнет Россия», — предсказывал перед революцией один из оптинских старцев. И Россия не просто заплакала. После убийства государя Николая II в 1918 году она зарыдала кровавыми слезами. В своей книге «На что душа моя оглянется» я коснулась многих моментов русской истории XX века, исходя из того, что в каждом ее моменте был задействован мой кровный родственник. Я написала историю семьи в истории страны, предысторию катастрофы и ее последствия. Все армии упомянуты в моей книге — Красная, Белая, Власовская, армии, в которые по судьбе вовлекались родные мне люди. Но, сочувствуя им, я говорила и о том, что из идей, которыми руководствовались организаторы этих армий, ничего, кроме гражданских войн, произойти не могло. И те, и другие не желали учитывать векового опыта устройства страны. Проверенная сотнями лет идея православной монархии — не пригодилось ни тем, ни другим. В 1918 году патриарх Тихон, прославленный теперь как святой в лоне православной церкви, отказался благословить вождей белого движения. Вместо девиза «За веру царя и отечества» они предложили «Хоть с дьяволом, но против большевиков». С дьяволом против дьявола воевать невозможно. Победу над большевиками могла обеспечить только монархическая идея и лозунг «За веру царя и отечества». Но от царя высшее российское общество отказалось, вера в этих кругах давно пошатнулась, поэтому и отечество сохранить не смогли. Белые генералы и офицеры нарушили соборную клятву, которую их прадеды дали в 1613 году царям Романовым. Царская армия забыла, что присягала царю Николаю II и клялась защищать монархию и своего государя до последней капли крови. Многие и вовсе приняли непосредственное участие в предательском заговоре против государя, используя трудности Первой мировой войны, отчего страна зашаталась и пала в руки большевиков. Братоубийственная гражданская война была тяжким грехом, кровь лилась зря, так как после убийства царской семьи судьба России была решена. Белые ушли, оставив страну в руках большевиков. В своей книге я пишу об эвакуации из Крыма, о тех, кто уплыл на 130 судах, покинув Крымский берег с остатками армии Врангеля, молодые офицеры, солдаты, сестры милосердия, гражданские лица, царские генералы и их семьи. Среди них, навсегда покидавших Россию, были будущие родители моего мужа Юрия Всеволодовича, гусар ахтырского полка Всеволод Вербицкий и молоденькая барышня Вера Николаевна Никушкина, дочь генерала и внучка боровической помещицы Христины Антоновны, их сестры и братья. Были там и мои родичи, капитан второго ранга морской офицер Нестор Монастырев и его жена военврач. В книге я говорю и о судьбе тех, кто не смог тогда уплыть и остался. Алла Михайловна, урожденная Лермонтова, жена военного прокурора Черко, уехать не смогла. На ее руках была больная мать, двое детей и старшая сестра. Им казалось, что даже от большевиков по отношению к женщинам и детям можно ждать снисхождения. Можно только представить, что почувствовала 27-летняя женщина, правнучатая племянница поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, когда увидела входящих в город красных и сразу поняла — пощады не будет никому. Вот отрывок из воспоминаний очевидца. Расстреливали больше всего в Севастополе. Расстреливали людей всех сословий, не только белых, офицеров и солдат, но и врачей, медсестер, инженеров, учителей, профессоров, крестьян, священников, женщин, стариков и даже детей. И не только расстреливали, но вешали и топили в море. Тех, кому жизнь была случайно сохранена, отправляли в концлагеря Севера. В основном на Соловки. Руководил этой бойней венгерский коммунист Белла Кун и большевичка Розалия Залкинд по кличке Землячка. Алле Михайловне Черко, урожденной Лермонтовой, не повезло. Ее не расстреляли в Крыму, как я написала в своей книге. Позже выяснилось, что она была отправлена в Соловецкий концлагерь на север. Двое ее детей стали беспризорниками, бродяжничали в Крыму, но потом через американский Красный Крест их нашел отец, живущий в эмиграции, и они выжили. Моему мужу, Юрию Всеволодовичу Вербицкому, Алла Михайловна приходилась двоюродной бабушкой, а ее дети — троюродными братьями. Все они потомки великого поэта Лермонтова, который за 77 лет до революции предсказал в своих стихах страшную участь России. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен низвергнутый не защитит закон. Думал ли тогда великий русский поэт, что именно его праправнуков коснется эта страшная судьба? Одни будут замучены, другие навсегда покинут родину. Старший сын Аллы Михайловны, Ростислав, поселившийся в Сербии, уже взрослым нашел следы матери, угнанной в Соловецкий концлагерь. В письме от 1989 года он сообщил: «На Соловках погибла моя бедная мама. Она пробыла там с 1924 по 1927 год. Из Соловков вернулся один наш сосед и рассказал, что маму расстреляли. Мы так никогда и не узнали, ни почему ее арестовали, ни как она окончила жизнь. Я написал в Москву, в Красный Крест, но мне ничего не ответили». Может, и хорошо, что дети не узнали про страдания, выпавшие на долю их матери. Соловецкий лагерь, в сокращении СЛОН, занимал территорию бывшего монастыря. Изощренная нелюбовь большевиков к православной России устроила тюрьму в древнем и святом месте. Там, где с XIV века возрастал в молитвах монашеский дух, людей стали превращать в скотов. Церкви без крестов стали бараками для заключенных. Это была чудовищная идея — пропустить целый народ через концлагерь, смешать вместе уголовников и людей интеллигентных, профессоров, священников, бывших офицеров, зажиточное крестьянство, сначала сломать порядочного человека, отдав его во власть преступного элемента, подчинить нечеловеческим условиям, а затем убить голодом или пулей. Советская Республика трубила тогда на весь мир о своих трудовых достижениях. Повелителем огромной страны, хозяином многочисленного и мощного народа был Иосиф Сталин. Судя по количеству концлагерей и условиям содержания заключенных, он не только не жалел. Он, как и Ленин, презирал этот народ и обрек его на вымирание. Тяжелые климатические условия, непосильная работа, голодный паек приводили к тому, что среди заключенных лагерей распространялись смертельные болезни. Особенно тяжелым было положение заключенных КР, то есть обвиненных в контрреволюции. Алла Михайловна, как и другие жены белых офицеров, попала под эту статью. Для этих женщин в Соловецком лагере было отведено специальное место проживания. Они оказывались беззащитными в руках бандитов и убийц. Их подвергали насилию, часто были случаи заражения сифилисом. Если добавить постоянный голод, холод и непосильный труд, то можно не сомневаться, для праправнучки поэта Лермонтова расстрел был желанным избавлением. Жертв советского периода, начиная с 1917 года, насчитывается огромное количество во всех слоях населения. Белогвардейцы, монархисты, духовенство, кулаки, власовцы, антисоветчики, инакомыслящие, диссиденты — огромное количество врагов изобрели большевики менее чем за 100 лет правления страной, подводя многих из них под высшую меру наказания — практически без суда и следствия. Вслед за своим государем на мученическую Голгофу пошел весь русский народ, и в первую очередь духовенство. За время гонений были убиты 300 тысяч священнослужителей. Православная церковь поначалу предполагала поладить с большевиками, даже постановила не поминать царя после его свержения в марте 1917 года, чтобы новую власть не раздражать. Протоиерей Сергей Булгаков пишет: «Россия вступила на свой крестный путь в тот день, когда перестала открыто молиться за царя. В феврале 1918 года, придя к власти, Ленин издал декрет, по которому церковь отделялась от государства, и сразу началась кровавая вакханалия. Одной из первых его жертв стал митрополит Киевский Владимир, заколотый красноармейскими штыками после пыток и надругательств. Впереди, для издевательств над Русской Православной Церковью буквально во всех уголках России, у большевиков было еще не одно десятилетие. На протяжении всех лет советской власти самым ненавистным ее врагом была церковь. Мучеников среди духовенства насчитывается много по всей России, но в моей книге «На что душа моя глянется» упоминаются город Боровичи в Новгородской области и его окрестности, судьба милых и патриархальных до революции поселений, которые после нее наполнились страданием невинно умученных людей. Церковь Святой Великомученицы Екатерины и Церковь Преображения Господня более 2 лет глядят друг на друга с противоположных берегов реки Мсты, совсем недалеко от Боровичей. Екатерининский храм был приусадебным, его построили в 1801 году. Имение Ровное Новоблагодатное во времена Екатерины Великой было отмечено царским участием в жизни владельцев. В сохранившихся документах названо имя первого священника Екатерининской церкви, им был отец Василий. Известно, что вельможный хозяин огромной усадьбы любил проводить время в его обществе. В начале XX века оба храма опекали 2 священника — отец Николай Тихомиров и отец Иона Долговский. Оба были дружны с последними хозяевами имения Ровное Новоблагодатное, и в церкви Преображения Господня ими были крещены 4 детей Николая Павловича Никушкина, кадрового русского офицера, впоследствии генерала, и его жены, дочери хозяйки имения Христины Антоновны Бергштейн. Именно Христина Антоновна, почетная российская гражданка, деятельно участвовала в жизни своих батюшек. Сын отца Николая был выучен на ее деньги и стал врачом. Дочь отца Ионы получила в Петербурге образование также на деньги барыни Берсенихи, как называли хозяйку в народе. А в 7 километрах от ровного Новоблагодатного в селе Железково располагалась другая усадьба, помещица Бутеневой. В 1880 году ею был выстроен большой каменный храм с колокольней и освящен в честь иконы Казанской Божьей Матери. Он стал главным соборным храмом, позднее основанной здесь монашеской Иоанно-Предтеченской пустыни. Настоятелем пустыни был иеромонах Анатолий. Осенью 1908 года в пустынь были торжественно перенесены частицы мощей святого апостола-евангелиста Луки и святого праведного Прокопия. Известно, что в те времена в мае, в праздник святых Кирилла и Мефодия, из Боровичей в село Железково шел крестный ход. Священники и прихожане окрестных сел и деревень с иконами и хоругвями под колокольный звон шли в Казанский храм. Старожилы вспоминали, что колокола пятиглавого храма были слышны в Боровичах, а сам он сверкал и переливался на солнце. Люди стремились сюда отовсюду с надеждой приложиться к святыням, частичкам мощей великих божьих угодников. Мощи святых являются залогом их участия в наших молитвах. Они носители благодати, которую источают на всех к ним приходящим. Святой апостол-евангелист Лука, один из тех, кто видел воскресшего Иисуса Христа, был врачом и иконописцем. Первая икона Пресвятой Богородицы написана им при ее жизни на доске стола, за которым совершал трапезу Спаситель. А святой Христоради юродивый Прокопий в XIII веке отвратил от города Устюга страшное несчастье. По его молитве туча, полная крупных камней, не обрушила их на город, а сбросила в ближнем лесу. Все это счастье веры православной кончилось в 1917-м. Имения опустели, храмы по всей округе были ограблены, батюшки стали мучениками, изгнанниками, узниками. В 1918 году Иоанно-Предтеченскую пустынь закрыли, настоятель Анатолий был увезен в неизвестном направлении, но храм Казанской Божьей Матери действовал еще до 1933 года. Служил в нем священник отец Иоанн Фалин. В 1933 году жителями села Железково на собрании было единогласно принято решение разобрать Казанский соборный храм на кирпичи, чтобы соорудить из них большой свинарник. Это и было сделано. Многочисленные храмовые иконы власти приказали сжечь, серебряная рака с частицами святых мощей исчезла бесследно, но священнику отцу Иоанну повезло, его не тронули, и он остался жив. Это было скорее исключением. Судьба других священников, близлежащих сел, позднее сложилась гораздо трагичнее. К 1937 году в городе Боровичах и Боровическом районе собралось большое количество православного духовенства, чуть ли не со всей России. Это место стало в советское время местом ссылки, так как в обеих столицах гонимым священникам запрещено было проживать. За плечами каждого уже были аресты и допросы, и вряд ли они предполагали, что здесь их оставят в покое, ведь все 20 лет, прошедшие после революции, большевики методично и яростно уничтожали в стране православие. Газета «Красная искра» и по сей день главный в городе Боровичи печатный орган 27 ноября 1929 года опубликовала следующий призыв к жителям города и области. «Троицкий собор под театр, колокола с церквей на водопровод, долой поповское мракобесие, да здравствует союз воинствующих безбожников». В феврале 1933 года пленум Боровического горсовета постановил запретить с момента опубликования настоящего постановления колокольный звон в Боровичах. Но, как оказалось на практике, совсем изгнать веру Христову из России никому еще было не под силу. и в окаянном 37-м году она все еще теплилась по всей стране и в Боровическом крае в том числе. Сохраняли ее от полного уничтожения именно эти русские священники, гонимые и усталые от преследований батюшки. Несмотря на каждодневную угрозу расправы, они все же не меняли своего завещанного Богом занятия, не снимали своих ряс и наперстных крестов. Они продолжали служить в храмах. В 1937-м почти все сельские церкви вокруг Боровичей были действующими. В Екатерининском храме села Ровное Новоблагодатное в 30-е годы настоятелем стал отец Петр Андреевич Минецкий, а напротив, в церкви Преображения Господня, Николай Александрович Вавилов. В селе Великий Порог в храме святых мучеников Флоры и Лавры служил отец Михаил Александрович Братолюбов, а в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Опеченский Посад священник отец Александр Александрович Секундов. Общее у всех этих батюшек было то, что все они в основном не были местными уроженцами, а приехали в эти края по принуждению, то есть в ссылку. Были они также в большинстве своем немолоды, средний возраст 60 лет, а священнику отцу Павлу Ивановичу Демянскому, который служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Передки, и вовсе исполнилось уже 75 лет. И, конечно, были они совсем не богатые, а попросту сказать, бедные люди. Приходы их были немногочисленными, да и люди в деревнях денег в советское время не видели. Дай-то Бог, чтобы на копеечную свечечку у них хватило. Как и весь русский народ, сельские батюшки бедствовали, не ели хлеба досыта и кое-как сводили концы с концами, находясь в абсолютно бесправном и незащищенном положении. Они знали только трудную работу без отдыха. В любую погоду отец Петр ходил пешком из деревни Ануфриево, где жил, на службу в Екатерининскую церковь. Было ему 58. Конечно, 2-3 километра пути до Ровного — не самое большое расстояние, но туда и обратно уже 5. А не погода, а дождь, а мороз, а вызовы ночью к умирающим и тяжко болящим для напутствия вечную жизнь в беспросветную тьму и зимнюю стужу, в метель или проливной дождь православные священники всегда спешили к нуждающимся в их помощи людям, а в те годы русскому человеку умереть без покаяния казалось просто невозможным. В своей книге «На что душа моя оглянется» я рассказала о моем прапрадеде. По отцовской линии протоиерея отце Николае Елиферьевиче Монастыреве, который тоже был сельским священником. В середине XIX века он стал настоятелем величественного храма Архангела Михаила в селе Михайловское близ Вологды. Вместе с детьми, коих было 7, и с матушкой Ариадной, он жил в домике рядом с церковью, а потом и похоронен был в церковной ограде своего храма. Такую именно жизнь вели до революции все сельские священники в России. Прихожане их храмов были их соседями. Проживание священников в деревнях было, несомненно, положительным явлением. Воспитатели нравов и учителя Божьего слова — такая им предписывалась миссия. Церковно-приходские школы давали деревенским детям навыки грамоты, а изучение закона Божьего развивало мировоззрение, которым всегда отличался православный человек на Руси. Моей бабушке по материнской линии Наталье, рожденной в бедной и неблагополучной крестьянской семье, церковно-приходского образования хватило на всю жизнь. Другого она получить не смогла, но неграмотной не считалась. Сельские батюшки никогда не бывали богатыми, но почти всегда многодетными. Русская литература не пожалела красок для деревенского священнослужителя, и даже у Пушкина поп толоконный лоб. Все свалилось на них, и насмешки, и всякое напраслина. Такая уж у священника работа, ведь паства их — живые люди, они что дети малые, и обижаться на них нельзя. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея. Кротостью и смирением должен отвечать пастырь на недружелюбие, обиды и угрозы. Другого оружия у него нет и быть не может. а защита ему только Господь Бог и великая заповедь любви. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Евангелие от Иоанна. 10 октября 1937 года отца Петра Андреевича Минецкого арестовали и повезли в Боровичи в тюрьму. Была золотая осенняя пора. Накануне в храмах праздновался день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который зовется апостолом любви. Через несколько дней, 14 октября, намечался ежегодный большой праздник Покрова. Отец Петр понимал, что вернуться к этому дню и отслужить праздничную литургию в своем храме он вряд ли сумеет. В этот же день и в ближайшие были арестованы почти все священники, диаконы, монашествующие и просто миряне Боровического района. Своих пастырей лишились церковные приходы в Ровном, Великом Пороге, Опеченском Посаде, еще в очень и очень многих селах. В тюрьме батюшек заставляли дать показания и подтвердить, что они занимались контрреволюционной деятельностью и входили в террористическую антисоветскую организацию. Для этого их пытали и мучили. Некоторые ничего не подписали, а другие, устав от пыток, согласились, понимая, что весь этот спектакль задуман вовсе не для выяснения и снятия с них этих абсурдных обвинений, а исключительно ради возможности издеваться и мучить подольше. Что могли сказать ни в чем не повинные батюшки своим мучителям-чекистам? Разве только то, что сказал Иисус Христос своим гонителям. «Ваш отец — дьявол». И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Евангелие от Иоанна. 10 декабря особая тройка при УНКВД по Ленинградской области приговорила всех арестованных к высшей мере наказания. Приблизительно 60 человек были расстреляны 17 декабря 1937 года и закопаны в яме на берегу Мсты, на краю кладбища возле церкви Тихвинской Божьей Матери, которая к тому времени церковью быть перестала, а служила тюремным помещением. По данным Новгородского отделения ФСК, с августа 1937 года по март 1938 года в городе Боровичах по решению внесудебных органов, то есть без суда, были расстреляны 531 человек. По выражению одного из современников, это были времена, когда ад сошел на землю. После ареста отца Петра церковь святой Екатерины в Ровном Новоблагодатном, как и все другие в округе, была разрушена, лишилась купола и колокольни. Использовали оставшееся помещение вначале как овощехранилище, а затем она стала клубом и дискотекой. Убитые остались лежать в мерзлой земле, а убившие их продолжали жить и выполнять свою трудную чекистскую работу. Кончался 1937 год. Через две недели должен был прийти год новый, 1938, не менее страшный. Но люди по всей стране надеялись встретить его как праздник. В тот год разрешили наряжать запрещенные прежде елки, ожидалось выступление по радио вождя Иосифа Сталина. О великих свершениях в стране говорил он, о грандиозных стройках и растущей мощи Советского Союза, а потом звучал гимн, и под бой кремлевских курантов советские люди, те, кого еще не успели арестовать, отправить в лагеря или расстрелять, желали друг другу счастья. Знал ли великий и всемогущий Сталин о зверствах, творимых над народом русским? Не мог не знать. Без его согласия в стране ничего не делалось. Организаторы и главари советского режима сознательно призвали для уничтожения русского народа людей преступных, невежественных, нравственно низких, грабителей, садистов, насильников. Их руками творили они кровавые и беспримерные по жестокости преступления. Организаторы Октябрьского переворота 1917 года ничем не были связаны со страной России. Это были пришлые, духовно чуждые русскому народу люди. Они использовали Россию как плацдарм для своих экспериментов — социалистических, марксистских, коммунистических, каких угодно. В 1918 году Ленин провозгласил: «Мы оккупировали Россию. Большевики вели себя, как дикие безбожные завоеватели, устроив кровавый разгул, попрали законы и уничтожили нравственность. В Россию пришли бесы». Тысячелетняя история России закончилась, началась новая, которая вела страну в бездну. В октябре 1918 года патриарх Тихон, прославленный ныне святой мученик, в обращении к советскому правительству писал: «Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями». Вместе с патриархом Тихоном в лоне православной церкви в 2003 году были прославлены Екатерина Арская и Кира Оболенская. Они были сосланы в город Боровичи из Ленинграда и расстреляны тоже 17 декабря 1937 года за то, что были верующими и посещали богослужение. Пытки они выдержали и виновными себя не признали. Святой новомученице Екатерине было 62 года, а святой новомученице Кире — 48. Они лежат на берегу Мсты вместе с отцом Петром и другими батюшками, умученными за Христа и, без сомнения, прославленными у Господа. Молитвы новомучеников у Божьего престола помогают сегодня выживать нашей стране, а иначе она бы уже не выстояла под тяжестью кровавых преступлений тех лет. Многим, вероятно, хочется задать мне вопрос: а зачем все-таки сегодняшний мир, живущий сложно и напряженно, должен помнить печальные события столетней давности? Зачем писать об этом книги? Ведь человек всегда жил на земле трудно, часто становился жертвой несправедливости. Так надо ли коллекционировать несчастье и возвращаться к давним преступлениям? Не лучше ли пользоваться удовольствиями сегодняшнего дня? К сожалению, зло, разрушившее Россию, больше всего на свете хочет, чтобы мы забыли про него. Затаившись до поры до времени, оно по-прежнему обитает среди нас. А человечество до конца времен будет предстоять на Голгофе, у подножия креста, разделившись на тех, кто идет вслед за Спасителем Иисусом Христом, и на тех, кто их за это преследует и убивает. Одни выбирают свет, другие — тьму. И каждому предложен добровольный выбор, с кем быть, на чью сторону встать. Количество добра и зла в этом мире зависит от каждого из нас. И то, и другое нам возможно творить своими руками. Каждый день мы делаем выбор между правдой и ложью, милосердием и жестокостью, миролюбием и мятежом. Судя по тому, что зло крепко засело в России, выбор многих ее граждан все еще происходит не в пользу добра. Подвал Ипатьевского дома, расстрельные рвы в Бутово, Боровичах и по всей стране сказались на судьбе России. Выбраться из них она не может по сей день. Чтобы освободиться из дьявольских сетей, нужно покаянное осознание происшедшего в России каждым ее гражданином. Убийство русского царя сделало нашу страну беспомощной перед вселенским злом. В послании патриарха Московского и всея Руси Алексея II от 1993 года говорилось: «Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании». Конец цитаты. На государственном уровне должно быть, наконец, признано, что большевики, пришедшие к власти в 1917 году, это банда, узурпировавшая власть и проводившая геноцид русского народа. За 80 лет их правления Россия потеряла 100 миллионов человек. Для сравнения можно провести такой тоже невеселый пример. Весь мир сострадает еврейскому народу, потерявшему в Холокост 6 миллионов человек. Фашистский режим был за это осужден всем миром, но 100 миллионов россиян замученных за время правления большевиков, все еще ждут мирового сочувствия и суда над преступниками. Это было уничтожение гумуса великого народа, истребление генофонда России через красный террор, концлагеря, репрессии, искусственно создаваемый голод. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Самые тщательные и скрываемые большевиками преступления теперь известны. На Западе напечатаны мемуары племянницы Уинстона Черчилля Клэр Шеридан. Она вспоминает о своей поездке в Россию в 20-х годах. Ее интересовала тогда судьба царской семьи. Ей показали телеграмму комиссара Яковлева, которую он послал с дороги, сопровождая арестованного Николая II в Екатеринбург. Он писал: «Едем благополучно, Христос с нами». Называя государя Христом, комиссар намекал на ту нечеловеческую казнь, которую по указанию Ленина и Свердлова готовили православному царю и его семье в Екатеринбурге. В декабре 1937 года, когда в Боровической тюрьме были убиты сельские патюшки, в Соловецком концлагере расстреляли священника отца Павла Флоренского. Он был известным выдающимся русским богословом, ученым, философом. В одной из своих работ он написал: «В сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, то есть милость Божья, а не человеческая условность. Неслыханное злодеяние, зверское убийство царя и его семьи были покушением именно на Божью милость. Все силы мирового зла были задействованы в этом преступлении, а потому конец Российской империи имел гибельные последствия для всего мира. На фоне общемировой утраты идеалов, морального оскудения, падения нравственности и полного изничтожения честности благородная фигура императора Николая II сияет немеркнущим светом. Сегодня стало очевидным, что именно Николай II, русский царь-мученик, пострадавший за Христа от рук гонителей православия, ключевая фигура русской истории. Он — святой символ России. Облик нашей страны давно уже не похож на прежний, дореволюционный. Можно сказать, что до революции было не просто другое время, это была другая цивилизация. И если бы стране последние 100 лет выпало возрастать, а не разрушаться, то прогноз о мировом лидерстве России осуществился. Но промысел Божий касается не только видимых материальных ценностей, но по большей части духовных. И в этом первенство России во все времена было очевидно. И сегодня мы видим, что православные храмы в России полны народа, как нигде в мире. Слава Богу, что вера не была вовсе утеряна в советское лихолетие и теперь возродилась с новой силой. А значит, совесть и страх Божий, редчайшее национальное достояние в народе будут жить. В отличие от других народов, русская нация есть порождение ее церкви. Русская государственность началась с принятие христианства. Церковь дала русским славянам все, начиная с письменности. Славянскую азбуку святые Кирилл и Мефодий изобрели в первую очередь для перевода святого Евангелия и богослужебных книг. Так возник церковно-славянский язык, на основе которого происходило развитие русской словесности, русского устного и письменного слова, русской литературы и всей богатейшей русской культуры. Благодаря церковному происхождению наша культура неразрывно связана с православием. К сожалению, в последнее время мы часто ведем себя как язычники. Оплакивая новомучеников и страстотерпцев, продолжаем поклоняться кровавым идолам, вождям страшной эпохи, оправдывать их преступления и выдумывать заслуги. Великий грех перед памятью невинно умученных — славить и возвеличивать убийц. Ведь молиться за Ирода христианину Богородица не велит. История говорит, что русский народ ни в какие времена не подчинялся чужой власти, сбросил ни одно чужое иго, предавал анафеме палачей и изуверов. От большевистского ига нам тоже предстоит, наконец, откреститься, как от чужой напасти, стряхнуть его, чтобы успокоились души наших дорогих соотечественников, истребленных антирусской, антихристианской властью. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: память о новомучениках может спасти нас от служения идолам современности. Спасение России в православии. Надо надеяться, что в народе нашем появится, наконец, осознание, что только церковная Россия, чтущая свои национальные корни, может стать великой. Дай Бог, чтобы осознание это не пришло слишком поздно. А для этого надо очень ценить и любить Россию. Никакая глобализация не упразднит слова «патриот», «патриотизм». Преданным и верным всякий нормальный человек может быть только одной матери, одному языку, одной родине. Надо ценить право говорить на своем языке и называться русскими. И не ронять этого звания. Помнить и чтить веру отцов и не повторять грехов прошлых лет. Православного царя наш народ не уберег, так пусть сбережет теперь православного президента. А другого выбора у него нет. Не надо верить чужим наветам, клевета на государя, когда сгубила Россию. Скажем, слава Богу, что наш президент Владимир Путин — русский православный человек, плоть от плоти своего народа. И он последняя надежда на сохранность этого народа. После Николая II не было в России, включая Горбачева и Ельцина, любящего и берегущего свой народ. Сталинский лозунг «людей не жалеть» сопровождал все правление большевиков вплоть до 2000 года. Оттого русские люди разучились любить и ценить себя. От этого в нашем обществе так много несчастий, от этого преступность и коррупция. С приходом к власти Путина в 2000 году ценность русского человека и умножение народа населения в нашей стране стало государственной задачей. И в том же 2000 году были прославлены, наконец, в лоне православной церкви, царская семья и многие новомученики в земле российской просиявшей. Благодаря теперешнему президенту Россия остановила свое наметившееся в 90-е годы исчезновение. Благодаря ему мы не растворились в мировом пространстве, а сохраняем по сегодняшний день свой русский суверенный мир. Православию выпадают самые тяжкие испытания. Против православия нацелена мировая агрессия. Примеры тому — Сербия, Греция, Кипр, Сирия, Египет. Это земля, где ступала нога Спасителя нашего Иисуса Христа, где Он проповедовал и исцелял, и она обогряется кровью христианских мучеников. Там каждый день гибнут православные христиане. Мы должны тоже быть готовы к испытаниям и следовать за Спасителем, неся каждый свой, может быть, мученический крест. Другой дороги у христианина нет, ведь только претерпевший до конца спасется. России было нелегко. Нелегко сейчас. И дальше будет очень непросто. Но, дорожа своей верой, культурой, историей, памятью, мы выживем. А примером и поддержкой нам пусть станут святые царственные мученики, все мученики-исповедники российские. Эти люди терпели гонения, клевету, изгнание, мучение, смерть, но они выбрали именно такой путь. С христианским смирением пронесли свой крест, выдержали пытки палачей, предали душу Господу и посрамили зло. Книга «На что душа моя оглянется» вышла 6 лет назад. Я счастлива, что читают ее с интересом, и равнодушными она никого не оставляет. Можно сказать, что теперь уже книга зажила своей самостоятельной жизнью. Содержание ее ширится и выходит за границы напечатанных страниц. Пополнять их численность можно было бы до бесконечности, так как эта книга о великой истории русского народа и его великой страны. И потому все мои выступления и статьи я мысленно рассматриваю как продолжение своей книги «На что душа моя оглянется». Все, что происходит в моей жизни и жизни моего мужа, Юрия Всеволодовича Вербицкого, это повод вспомнить изложенную в книге историю. Все наши дела следуют из того, что было написано 6 лет назад. Мы, живя во Франции, продолжаем трудиться на благо России и в память наших когда-то живших здесь родных людей. В селе Ровное нами восстановлена церковь святой великомученицы Екатерины. Уже несколько лет там проходят церковные службы, крестят детей. Об этом написана книга «Церковь святой Екатерины скорби и радости». А теперь вот и в селе Железково, рядом с пансионатом для престарелых, среди вековых лип, уцелевших от старой приусадебной аллеи помещицы Бутеневой, скоро появится бревенчатая часовенка. Она также сооружается на наши с мужем средства по благословению епископа Боровического и Пестовского Ефрема. Праздничное освящение намечено на 17 июля 2013 года. Часовня возводится в память святых царственных страстотерпцев, последнего русского царя-мученика Николая, царицы-мученицы Александры и пятерых детей-мучеников, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех новомучеников и исповедников российских, убитых в годы безбожной власти. В часовне будет много икон, будет там и икона святой мученицы Аллы, в память двоюродной бабушки Юрия Всеволодовича, на свою беду, оставшейся когда-то в страшном завоеванном большевиками Крыму. Когда-то в IV веке христианка по имени Алла вместе с другими была сожжена в храме во время церковной службы гонителями христианства, а прах ее позже захоронили в Крыму. Память ее празднуется 8 апреля. Такое вот совпадение, а лучше сказать, промысел в жизни той и другой Аллы. Когда умирали первые мученики Христовы, их оплакивали прочие христиане, так же, как оплакиваем мы своих новомучеников. Но проходит время, и, как все земное, проходит скорбь, уступая место нетленной красоте мученического подвига. Человеческая печаль об их страданиях, о страшных днях мученической кончины переходит в торжество светлых и победных праздников нашей Церкви. Большой праздник ожидается в селе Железково 17 июля этого года – освящение часовни. В грустный день, когда злодейски был убит русский царь, будет радость обретения всех пострадавших за веру православную, за Христа, обретение и единение с ними. Можно не сомневаться в том, что невидимо будут предстоять на молебне и царственные мученики, и кроткие сельские батюшки, и узники Соловков, и все, кто когда-то жил на нашей земле, хранил веру православную и ценой своей жизни свидетельствовал, что Россия, несмотря ни на какие препятствия, всегда останется святая Русь.